сайт «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судебная война. Иски, которые выигрывают акционеры ЮКОСа. В программе «Время и мир» начало цикла рассказов о действиях международного правосудия в отношении людей, связанных с бывшей крупнейшей российской нефтяной компанией. Задачи для внешней политики США в 2011 году. В передаче из цикла «Российские регионы» сегодня речь пойдет об Иваново и годовщина указа Владимира Путина о возобновлении работы Байкальского комбината. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагутина.
Корень этого вопроса уходит в глубину веков. Проблема такая была всю жизнь. Как защитить гражданина моей страны, если он попадает в неприятности на территории другой страны? Особенно это относилось там к купцам традиционно. То есть, если мой купец французский там попадает в неприятности на территории Германии, что я должен сделать с Германией, чтобы она его выпустила, да? То есть, как бы были в свое время там репрессалии. То есть, я делал то же самое по отношению к германским купцам, что не очень справедливо, конечно. И бывает там в начале 19 века была известная там операция английской военной в Греции, когда там английских купцов там арестовали. То произвело там большой скандал, и, в общем-то, это не очень практично с точки зрения ежедневной политики. После этого, где-то к 19 веку, в середине 19 века, выработалась система, когда государство оказывает так называемую дипломатическую защиту своим гражданам, вот, особенно таким вот торговым гражданам. То есть они предпринимают дипломатические действия, чтобы освободить там их от незаконного ареста, тюрьмы и так далее. Но это тоже не очень было как бы практично, потому что если у меня есть хорошие отношения, например, с Россией, а Россия что-то делает с моими гражданами, у меня могут быть другие соображения. Я могу там захотеть заключить там с Россией соглашение ограничений стратегических вооружений. И у меня свои есть вопросы, которые не всегда мне удобно защищать даже собственных граждан, а мне, может быть, выгоднее как государству делать какое-нибудь там стратегическое партнерство с Россией, а мои граждане... С другой стороны, своих граждан я тоже бросить не могу в беде. Что делать?
Мы беседуем с юристом и адвокатом Владимиром Гладышевым. И речь на этой неделе у нас пойдет о международных исках, которые рассматриваются в торговых арбитражных судах. Держатели акций компании ЮКОС пытаются компенсировать ущерб, нанесенный им в результате экспроприации ЮКОСа и его активов. Таких исков сейчас по миру около 300. И общая стоимость ущерба, как ее оценивают инвесторы, может превышать 100 миллиардов долларов. Почему я решила сделать серию передач об этой судебной войне? Потому что информацию о них в России исключительно мало, а та, которая проникает, носит обрывочный характер. В понедельник я решила посвятить обсуждению этого вопроса дежурство по свободе на нашем сайте свободанews.ru и выяснила, что разброс мнений по этому вопросу широченный. Вот коммент от Чечи из Ингушетии, цитирую: «Не надо быть в деле ЮКОСа большим оптимистом. Шрёдеризация охватила весь Запад и не только Германию. Стокгольмский суд вынес решение инкогнито. Это о чем-то должно говорить. Агрессия против Грузии – яркий пример. ЮКОСом будут шантажировать и извлекать из этого выгоды, как на примере Чечни. Спасать надо не акционеров, а Ходорковского. Если спасут его, то тогда действительно он сам защитит и ЮКОС, и акционеров в этих судах». А вот мнение Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга. «Поддерживаю иски против России. Это, по сути, иски за Россию, за всех нас. Чем больше отсудят у нас западные инвесторы, тем легче мы вздохнем. Представьте, если б Гитлера судили накануне войны за разгромленные еврейские лавочки и за Судеты. Может, и войны б не состоялась. Таким образом, превентивные иски против Германии спасли бы миллионы немецких жизней. Так и тут. Иски за разграбленное имущество ЮКОСа, возможно, спасут жизни множества россиян. И не только россиян. Жаль, что мало, и жаль, что поздно». Вот поэтому, мне кажется, надо разобраться, о чем идет речь. Но сначала все-таки закончим с историей этого вопроса. Владимир Гладышев.
В конце 19-го, начале 20 века была выработана формула международных арбитражей, когда я, как государство, могу пойти в суд. Это тогда уже будет, грубо говоря, юридическое решение вопроса, а не политическое. Тоже не очень практично оказалось, потому что на самом деле поход в арбитраж понимается политически как объявление такой небольшой холодной войны. В середине 80-х годов появился новый феномен, который назывался двустороннее инвестиционное соглашение, Bilateral Investment Treaties. Соглашения, они были очень простые. Звучали они примерно так. Первое. Если граждане одной из стран попадают в неприятности на территории другой страны, инвесторы, да, то эти инвесторы имеют право на защиту в соответствии с принципами международного права, некоторые, то есть недискриминацию, защита от экспроприации их имущества и так далее, с одной стороны. С другой стороны, они не обязательно должны идти в суды местного государства, то есть вот того государства, которое их обидело, для того, чтобы добиться правды. Предусматривался механизм, когда они могут идти в международный арбитраж. И это было достаточно революционное событие, которого никто не заметил, потому что никто не знал в 80-е годы, как с этим делом обращаться.
Юрист Владимир Гладышев. Иски по возмещению ущерба от действий российского государства можно условно разбить на три группы. Первая касается зарубежных активов ЮКОСа. Это нефтеперерабатывающий завод в Литве и трубопровод в Словакии, которым до ЮКОСа владела компания «Транспетрол». Предыстория этого судебного процесса, который проходил в окружном суде города Амстердам, рассказывает венгерский экономист, автор книги «Власть, энергетика и новый российский империализм» Анита Орбан.
Транспетрол – это владелец словацкой части трубопровода «Дружба». В 2001 году тогдашнее правительство Миколаша Дзуринды выставило Транспетрол на торги, и 49% акций этой компании было продано ЮКОСу. ЮКОС тогда был частной компанией с американским менеджментом и без какого бы то ни было признака государственного российского вмешательства. И решение продать акции именно ему казалось очень хорошей идеей. Но затем в 2003 году начался процесс против ЮКОСа. Компания Ходорковского тогда владела двумя иностранными предприятиями. Одно – нефтеперерабатывающий завод в Литве, в Мажейкяй. А второе – это самая словацкая «Транспетрол». Руководство ЮКОСа пыталось сохранить эту компанию. Для этого в Нидерландах была зарегистрирована фирма «ЮКОС Финанс», который и перешел контрольный пакет акций и право управления «Транспетрол». Во главе «ЮКОС Финанс» стояли два американца – Брюс Мезамор и Дэвид Готфри. В 2004 году словацкий министр экономики объявил о том, что Словакия хотела бы выкупить обратно акции «Транспетрол». Однако в феврале 2005 года во время визита в Братиславу тогда президент Владимир Путин заявил, что две российские компании также заинтересованы в покупке акций «Транспетрол», принадлежащих ЮКОСу. Это «Татнефть» и «Роснефть». Как это ни странно, но через год частная российская компания под названием «Роснефть» заявила о своем желании выкупить эту часть акций. «Роснефть» была также полностью частной компанией. Глава этой компании Михаил Гуцериев получил письмо от министра экономики России, в котором тот разрешал ему купить акции, ранее принадлежавшие ЮКОСу. Однако через 4 месяца, в июле 2006 года, «Роснефть» отказалась от этой сделки, утверждая, что с точки зрения бизнеса эта сделка для нее невыгодна. Любопытно, но в тот же самый день «Газпром» и «Роснефть» подтвердили, что заинтересованы купить эти 49% акций. А еще через год руководство «Роснефти» признало, что на самом деле на нее надавил «Газпромнефть». И именно поэтому они решили отказаться от словацкой сделки.
Но и на этом история не закончилась. «Роснефть» была практически уничтожена, а ее глава в конечном итоге попросил политического убежища в Великобритании, продолжает Анита Орбан.
В марте 2006 года Московский арбитражный суд назначил ЮКОСу конкурсного управляющего Эдуарда Рибгуна. В августе 2006 года словацкое руководство встретилось с управляющими компании «ЮКОС Финанс», и была достигнута договоренность, что Словакия выкупает акции обратно. Через несколько дней этот конкурсный управляющий Рибгун уволил американское руководство «ЮКОС Финанс» под предлогом того, что они действуют в ущерб интересам компании. А еще через год, в июле, выставил на аукцион и сам «ЮКОС Финанс». Это при том, что руководство «ЮКОС Финанс» начало оспаривать свою принадлежность к основному ЮКОСу в суде. И рассмотрение этого дела было назначено на октябрь 2007-го. Но аукцион прошел в августе. Среди желающих купить были только российские компании. И в конце концов покупателем стала компания «Промнефтьстрой». И, конечно, голландский суд в октябре постановил, что дело о банкротстве, заведенное в России против ЮКОСа, не отвечает нормам голландского законодательства. А следовательно, продажа «ЮКОС Финанс» была незаконной. Суд также поставил на место прежних американских руководителей «ЮКОС Финанс». На этом я бы закончила историю. Она весьма показательна, потому что в течение этого времени Россия использовала дипломатические каналы давления и государственные визиты, а также незаконные средства типа увольнения американского руководства Yukos Finance конкурсным управляющим и нелегального аукциона. Более того, были задействованы средства информации, и, как я только что сказала, была разорена преуспевающая частная российская компания, которая хотела купить акции Транспетрол. И все это потому, что российское руководство хотело, чтобы контрольный пакет акций и право управления словацкой частью трубопровода принадлежало российской государственной компании.
Подчеркну слова венгерского экономиста Аниты Орбан. Все это было сделано для того, чтобы российская государственная компания получила под свой контроль словацкую часть газопровода. Это важно, чтобы понять суть последующих исков в международный торговый арбитраж. Что же касается окружного суда города Амстердам, то он вынес решение по делу Yukos Finance в 2007 году, и апелляционный суд Амстердама подтвердил это решение 19 октября 2010 года. Окончательное решение будет вынесено приблизительно в марте этого года. Что же касается первого решения 2007 года, то сошлюсь на новостную ленту Нидерландов. Обосновывая свое решение, судьи отметили, что российский вердикт о банкротстве, на основе которого был назначен конкурсный управляющий, цитирую, «не соответствует нидерландским принципам надлежащей судебной процедуры». Еще одна цитата. «Поэтому вердикт о банкротстве не может быть признан в Нидерландах, и проистекающие из этого российского вердикта полномочия конкурсного управляющего не могут им осуществляться в Нидерландах», говорится в постановлении. Судьи также постановили, что конкурсный управляющий Рипгун обязан, цитирую, «немедленно и безусловно сотрудничать в деле аннулирования принятых им решений относительно Yukos Finance и их последствий». Если этого не произойдет, говорится в постановлении, с Рипгуна будет взыскиваться штраф в размере 10 тысяч евро за каждое отдельное нарушение и по 1 тысяче евро за каждый день, пока это нарушение продолжается. Максимальная общая сумма штрафа – 500 тысяч евро. Судя по заявлениям самого Рипгуна, постановление голландского суда он выполнил и с кредиторами расплатился. Но, напомню, это только один международный актив Yukosа в Словакии. Средства от продажи второго актива Yukosa за рубежом, нефтеперерабатывающего завода в Литве, в размере 1 200 000 000 долларов, остались на депозите голландского суда. Но о них мы будем говорить в следующем выпуске программы в среду вечером.